Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии.
Всем привет, мы традиционно выходим в эфир с понедельника по пятницу в 9.00, в 14.00, в 19.00 по крымскому времени. И в этом эфире на данную минуту мы будем говорить о таких темах.
Администрацию президента США призывают усилить санкции в отношении России.
Новая книга о Крыме. Что увидела на полуострове журналистка Наталья Гуменюк?
И кто поедет на Евровидение от Украины, расскажем вам все подробности.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Напомним вам, что радио «Крым Реалии» доступно на 648 АМ, это средние волны. У нас есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 810 06 926. Есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также заходите в интернет, если у вас есть возможность, и находите видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В США демократы выступают за новые санкции для России. Трое сенаторов-демократов призвали администрацию Дональда Трампа немедленно ввести против России новые санкции после того, как представители американских спецслужб сообщили Конгрессу, что Россия, вероятно, вновь, как и в 2016 году, пытается вмешаться в выборы президента США. Об этом сообщает Радио Свобода.
Сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шерод Браун написали письмо госсекретарю Майку Помпео и администрацию финансов Стива Мнучину, в котором потребовали санкции против представителей российских властей и всех причастных к вмешательству в выборы.
Далее цитата из письма сенаторов. «Любые менее значительные шаги будут означать отказ от вашей ответственности за защиту и оборону США, от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего электорального процесса». Конец цитаты.
Белый дом пока не прокомментировал письмо. Президент США Дональд Трамп ранее скептически отзывался о новых сообщениях о российском вмешательстве, утверждая, что демократы раздувают эту историю, чтобы навредить как ему, так и сенатору Берни Сандерсу, который, претендуя на выдвижение в президенты от демократов, считается противником руководства демократов.
Ну и стоит добавить, что Россия обычно отвергает, вот отрицает любые заявления о том, что представители российских властей или каких-то российских структур могли быть причастны к вмешательству в американские выборы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что говорить о возобновлении подачи Днепровской воды в аннексированной России Крым невозможно до деоккупации полуострова. Об этом он сказал в интервью изданию «Лига.нет», опубликованном 25 февраля.
Далее цитата. «Мое личное мнение, мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения, я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то война пойдет сразу туда. Это сложный вопрос. Думать, что есть простой ответ, нельзя». Конец цитаты.
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. При этом Арахамия отметил, что это не его, что это его позиция личная, да, но не как председателя фракции «Слуга народа». И на самом деле после этого заявления Арахамия раскритиковал глава меньшинства крымских татар Рифат Чубаров. Он сказал, что считает недопустимым обсуждать возможность разрешения ситуации на Донбассе за счет Крыма, и Арахамия после этого еще и извинился за вот такое вот свое личное мнение.
Добавим, что новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заверял, что не обсуждал вопрос возобновления водоснабжения в аннексированный Крым заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Прибывающим в аэропорты Борисполь и Жуляны в Украине пассажирам из Италии с вечера 24 февраля начали измерять температуру. Необходимость вызвана началом распространения коронавируса в некоторых районах Италии. Об этом со ссылкой на заявление председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнека ссылается вот Радио Свобода и передает от него информацию таким образом.
Также, по его словам, Госпогранслужба с 8 утра 25 февраля вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в автомобильном пункте пропуска ТИСА в Закарпатской области.
Ми цю роботу розпочинаємо не лише в пункті пропуску для автомобільного сполучення ТИСа, охоплюємо всі пункти пропуску спочатку українсько-угорської ділянки. І така робота буде проводитися в усіх пунктах пропуску. Зараз їх основних у нас 32, і автомобільні, і авіаційні, і залізничні.
У нас підготовлена достатня кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів. Є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів, ну, тобто жодної потреби, жодного там дефіциту ми зараз не відчуваємо.
По словам Дейнека, этот пункт пропуска вблизи города Чоп Закарпатской области является наиболее потенциально опасным, так как в большинстве случаев транспортные средства, которые направляются из Италии в Украину и наоборот, используют именно этот пункт пропуска. Также председатель госпогранслужбы отметил, что есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, однако они менее активны и там также принимаются необходимые меры.
Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало украинских туристов воздержаться от поездок в провинции, где выявлена вспышка коронавируса. Чрезвычайный полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в эфире Пятого канала о рекомендациях МИДа.
Сьогодні ми отримали припис префекта Мілана з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо також оперативну роботу щодо прийому українських громадян в Генеральному консульстві в Мілані тільки у першочергових справах. Мова йде про втрату документів, про оформлення виїзду на батьківщину, якщо треба терміново оформити. Мова йде про інші термінові справи, які консульські послуги будуть надаватися в повному обсязі нашим громадянам.
Речь идет об итальянских регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романия и Пьемонт. И по последним данным, в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло уже 7 человек.
Более 134 тысяч жителей аннексированного Крыма получили украинские биометрические загранпаспорта за период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года. Об этом сказано в ответе Государственной миграционной службы Украины изданию Deutsche Welle.
В ведомстве сообщили, что всего было выдано 138 672 паспорта гражданина Украины для въезда за границу, содержащих биометрические данные. Все указанные лица по данным ГМСУ зарегистрированы в Крыму и в городе Севастополе и фактически проживают на аннексированной территории.
Уточняется, что для того, чтобы получить биометрический паспорт для выезда за границу, граждане должны предоставить паспорт Украины.
11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках в страны ЕС и, в общем-то, стран Шенгена до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства, то есть такие туристические поездки, да. Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран Шенгенской зоны. Этот режим пока не касается так называемых заморских владений Нидерландов и Франции.
Крымско-татарский телеканал АТР обратился за финансовой поддержкой в Европейский парламент и к Европейской комиссии. Соответствующее обращение телеканал опубликовал 24 февраля.
В умовах, коли єдиний кримсько-татарський телеканал ОТР опинився в критичному стані та продовжує мовлення виключно завдяки самовідданості своїх співробітників та підтримці вдячних глядачів, ми звертаємося до вас з наступним.
Європейський парламент у резолюції щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар, схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, в тому числі телеканалу АТР, що має значне поширення в межах кримсько-татарської громади, та закликав Європейську комісію розширити необхідну фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.
10 февраля крымско-татарский телеканал АТР сообщил о блокировании своих счетов. В связи с этим телеканал запустил марафон хэштег #SaveATR с эфирами без ведущих и гостей.
Отметим, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уверял, что угрозы закрытия телеканала АТР нет.
АТР получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы украинской расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Симферополе глава российской администрации города Елена Проценко лишилась еще одного заместителя. Эту информацию корреспондента издания «Новости Симферополя» подтвердили в Управлении информационной политики российской городской администрации.
Речь идет о Дмитрии Иванове. Заместителем российского главы администрации Симферополя он был назначен 5 ноября 2019 года. До этого работал в противооползневом управлении. В новой должности в ведении Иванова находили сферы транспорта, связи, организации дорожного движения, капитального строительства, дорожной деятельности, чрезвычайных ситуаций. Также он отвечал за реализацию в Симферополе российского проекта, который называется вот так вот «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и за один из объектов федеральной целевой программы «Реконструкция и строительство канализационного коллектора глубокого заложения».
Как сообщили сайту, в городской администрации Симферополя с должности заместителя главы администрации Иванов уволился по собственному желанию на прошлой неделе, и вот пятница была его последним рабочим днем.
Напомним, неделю ранее по собственному желанию уволился еще один заместитель Проценко, Александр Макарь. Поработал он на этой должности 3 месяца и вернулся на близкий к подконтрольным Кремлю властям Крыма телеканал 24, где длительное время был телеведущим.
В Крыму в некоторых районах ураганный ветер, который бушевал накануне, повалил деревья на автомобильные дороги. Об этом сообщает предприятие «Крымавтодор». Далее цитата ведомства. На устранение упавших деревьев веток вышло 7 бригад. Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения. Конец цитаты.
Как отмечает Управление российского МЧС по Крыму, на некоторых дорогах полуострова может наблюдаться туман и гололедица, что значительно осложняет дорожное движение. Кроме того, некоторые места на полуострове становятся непроходимыми для автомобилей из-за размытия грунта.
Гидрометцентр Крыма прогнозирует неустойчивую погоду, сильный ветер и дожди в последнюю неделю февраля. Температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 20 градусов тепла.
А теперь информация, тем более для автомобилистов, для тех, кто слушает радио «Крым Реалии» в своих автомобилях на средних волнах 648 АМ. Дело в том, что жители Крыма предупреждают о потенциальных заторах и высокой аварийности из-за непогоды. На некоторых дорогах Крыма может наблюдаться туман, гололедица, и это значительно осложнит дорожное движение. Кроме того, некоторые места на полуострове становятся непроходимыми для автомобилей и из-за размытия грунта. Это информация от МЧС от 25-го, российского МЧС от 25-го февраля. И вот, собственно, цитата далее главы ведомства Сергея Шахова.
Водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений в условиях плохой видимости и скользкого дорожного покрытия. В тумане следует уменьшить скорость движения, быть готовым остановиться в пределах видимости дороги. При наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом.
И также он указал на то, что особенно важно соблюдать все меры предосторожности при проезде перевалов Грушевского и Ангарского. Штормовой предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях сегодня продлили до 27 февраля. Осторожнее, берегите себя.
В Крыму насчитали 56 бесхозных объектов культуры. На полуострове необходимо активизировать работу по оформлению правоустанавливающих документов на культовые объекты религиозного назначения. Об этом сообщили в подконтрольном России Государственном комитете по делам межнациональных отношений Крыма. Его цитируют «Новости Симферополя».
И далее вот цитата председателя ведомства Альберта Кангиева. Он говорит, что в настоящее время в Крыму порядка 360 культовых объектов, 56 из которых являются бесхозяйным имуществом.
По его словам, представителям муниципальных образований Крыма в ближайшее время необходимо разработать дорожную карту о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества, выявленного на их территории, и оформлении его в муниципальную собственность.
Данная процедура позволит в дальнейшем передать объект религиозного назначения в собственность Духовному управлению мусульман Крыма и Симферопольской и Крымской епархии.
Это все новости к этому часу. И вот в ближайшие 30 минут мы поговорим о новой книге о Крыме. Так как мы и анонсировали, украинская журналистка Наталья Гуменюк выпустила сборник репортажей про Крым под названием «Потерянный остров». Это результат поездок Натальи в Крым в период с 2014 года по 2019. И своими историями с журналисткой делились очень разные люди, разных политических взглядов. И также они затрагивают разные периоды. Там есть и начало аннексии Крыма России, и вот то, как Россия приживалась, не приживалась в Крыму на протяжении этих 5, уже 6 лет, об этом, обо всем мы поговорим непосредственно с автором этой книги.
А мы знаем, что наши слушатели любят общаться с журналистами, и тем более с теми немногими журналистами, которые бывали за последние 6 лет после оккупации Крыма на полуострове. Подключайтесь к разговору по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Как уже сказала моя коллега Катерина Некречия, вы, как всегда, можете нам позвонить в прямой эфир. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если слышите нас с материковой части Украины, то 044 490 2905. Это тоже номер телефона прямого эфира. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», а также на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Как я вам уже анонсировала, Наталья Гуменюк, украинская журналистка, автор книги «Потерянный остров», книга репортажей из оккупированного Крыма. У нас сегодня в студии Наталья. Здравствуйте.
Добрый день.
И поздравляю вас с выходом книги.
Спасибо.
Отмечу, что книга издана выдавництвом «Старого Лева». Там уже можно ее заказать. Планируется и версия на русском языке.
Она существует на русском языке, только электронная версия. Угу. И мы прекрасно понимаем, что очень сложно что-то делать с ней в России, но она есть. Онлайн.
У меня была возможность ознакомиться с вашей книгой только частично, к сожалению, я ее обязательно дочитаю, но вот что сразу обратило мое внимание, это название «Потерянный и остров». Почему потерянный? Что вы вкладываете в это слово? И почему остров?
Наверное, я впервые расшифрую слово «потерянный», потому что в украинском языке есть два слова – «загубленный» и «втраченный». На русском, на самом деле, есть «утраченный» и «потерянный». И мне кажется, что есть в этом какая-то там определенный символизм. Мне кажется, из тех там репортажей за 6 лет, и особенно там сейчас, вспоминая события 2014 года, можно было понять, как в этом всем хаосе, в хаосе аннексии, оккупации, там Крым на самом деле потерялся и для Украины, потому что были другие события, начались, но мне кажется, что потерянный – это тот, который можно найти. А почему я говорю про остров? Потому что там, особенно с каждым годом, приезжая из Киева, я все-таки могу, мне кажется, говорить о определенной изолированности Крыма, ментальной изолированности. Такое ощущение острова, оно всегда есть, когда ты, несмотря на то, что там есть российская аннексия, ты как будто сам по себе, ты как будто оторван. И это касается очень многих аспектов жизни. Это касается и оторванности от материковой Украины, и от всего мира на самом деле, который как-то развивается.
Ваша предыдущая книга, она называлась «Майдан Тахрир», и она была посвящена вот событиям арабской весны, которые как начались в 2010 году, так, наверное, еще нельзя сказать, что они закончились. Почему так получилось, что сейчас, в 2020 году, ваша книга посвящена Крыму?
Смотрите, я вообще по профессии, по специализации репортер-международник. И вот до событий, до аннексии, несколько лет я ездила там в арабские страны, в Ирак, в Египет, в Тунис, и где делала репортажи о том, что происходит с обществом после революции. Это было мне очень близко как раз после 2004 года, до украинского Майдана. И писала вот таких вот людях, да, что происходит с людьми после. Но, понятное дело, я освещала международные конфликты на Балканах, на Ближнем Востоке, и когда началась война, как украинский журналист, конечно же, мне пришлось, к сожалению, работать в первую очередь у себя дома, да, и там, имея навыки работы в сложных ситуациях, да, понятное дело, я там работала сперва на Майдане, потом сразу же поехала в Крым, на Донбасс и продолжала делать. Это очень больно, когда ты в своей стране работаешь словно журналист международный, международник. Ну вот, и, конечно же, не сразу оказалось, что из материалов, да, есть книжка, но все-таки вот в последний уже год, когда я над ней работала, стало понятно, что какая-то трансформация уже произошла.
Но это тоже в какой-то степени вот работа с обществом после революции.
Да, это работа с обществом после революции, но немножко другое. Это все-таки, мне кажется, вот я как раз могу сказать, что разница между революцией и войной есть. Война – это все-таки потерянные жизни людей, и в этом случае мы говорим тоже о политзаключенных, это намного жестче. Это, мне кажется, что война в нашем случае – это скорее такая контрреволюция.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я напомню, на студии Наталья Гуменюк, украинская журналистка, автор книги «Потерянный остров», книга репортажа из оккупированного Крыма, которая вот как раз выходит. Еще в Киеве даже не было презентации, мы это проанонсируем обязательно. У нас есть слушатель, давайте послушаем. Добрый день, здравствуйте, кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Добрый день, уважаемые гости, уважаемая Ирина Моска и все, кто слушается 148 кГц, это Александр из соседней России, то бишь из Москвы. Спасибо, во-первых, за 148 кГц. Тут только маленькая реплика, как радиолюбитель вам могу сказать, что в машинах средние волны практически не ловятся и ловятся плохо, поэтому просто вот про машины лучше не говорите. Лучше говорите 105,9.
Хорошо.
Вот. А теперь вопрос к уважаемой гости. Вот скажите, пожалуйста, вы вот для себя какой вывод сделали? Что сделала не так украинская власть и прежние власти, которые вот в 2017 и так далее? И что, на ваш взгляд, потерял Крым после аннексии? Вот, да? Что, и на ваш взгляд, придет ли это вообще самоосознание этому народу, который кричал так славненько, иди Россия, вот. И какие выводы, на ваш взгляд, должна сделать сегодняшняя украинская власть после вот таких негодяйских действий моего государства? Не моей, конечно, страны, страна для меня это отдельно, а вот моего бандитского государства.
Спасибо. Благодарю вам за ваш звонок, спасибо.
Да, спасибо большое. Он, конечно, очень такой широкий, я как-то постараюсь кратко. Мне кажется, что главный итог за эти годы – это то, как все-таки аннексия, оккупация разорвала ткань человеческих отношений. Помимо всего, ну, помимо всех других историй, потому что я говорю не только с семьями политзаключенных, а со всеми, у кого родственники по разные стороны указались, людей, которые потеряли бизнес, людей, которые надеялись на что-то, на которых просто сломалась жизнь. Но я все-таки говорю о том, что и Крым во многом, мне кажется, он из... от какой-то части одной страны, Украины, все-таки превратился действительно в эту серую зону, которой являются, например, Приднестровье, Абхазия или Южная Осетия, когда, несмотря на то, что он аннексирован Россией, там все равно остается вот это ощущение какой-то полузаконности, полулегальности, какой-то разворот не в Советский Союз, как будто люди какие-то хотели, ну, часть людей, да, а вот в какие-то лихие 90-е, да, в котором ты все равно оторван во многом от мира. Я, конечно же, хочу, чтобы ее читали и за пределами Украины, и я слышала уже отзывы там людей из Латвии, из Грузии, что это там для них резонирует, и россиян тоже. Для украинцев, мне тоже кажется, очень важно, что просто там во время Майдана, во время аннексии как раз Украина оказалась в таком слабом положении, что вообще-то обществу было не до Крыма. И притом было не до Крыма весь 14-й год, не только в эти дни. Это было там очень шокирующе. И в принципе, мне кажется, и сейчас украинское общество немножко находит себя снова, свои отношения с разными регионами, потому что, ну, многие кто-то говорят, что-то там не доделали на Донбассе, не досмотрели где-то в Крыму. На самом деле, как бы, вот эта коррупционная составляющая такого поставторитарного государства, ну, все одинаково регионы на самом деле как-то были где-то недолюблены. Каждый может об этом как бы жаловаться, и поэтому вот этот вопрос, как относиться вообще к своей стране, чтобы человек чувствовал себя там достойным гражданином, вот это этот урок, который нужно вынести. И мне все равно кажется, что в нынешней повестке очень не хватает вот этой гуманитарной человеческой истории, она очень геополитична. Но, понятное дело, геополитика точно тоже должна как бы не забываться.
Да. Ну вот то, о чем вы говорите, вот какое-то такое возмущение или даже недолюбленность, да, оно ведь на самом деле там просматривается в разных историях. Это касается и тех людей, которые были настроены за Россию. Если читать вот эти первые истории, то есть 14-й год, И это касается тех людей, которые были настроены проукраински, они тоже говорили о том, что Украина вот вроде как о них забыла. Это вот тот момент, который вы говорите, когда это ощущение, ты вроде как полуостров, но на самом деле ощущаешь себя островом.
С одной стороны, да, это тоже есть, но мне кажется, что нельзя все время как бы об вот этой какой-то травме, кого-то недолюбили, все время говорить. Я приведу совершенно другой пример. Я работала на выборах Дональда Трампа в Америке, когда там какие-то, не знаю, рабочие рассказывали, что их правительство недолюбило. Там, им там, вот тех они любят больше, вот тех они любят меньше. То есть есть вот это ощущение человеческой там, недолюбленности человека своим государством, властью, кем угодно. На нем играют политики. Я просто очень там, мне кажется, очень многие украинцы здесь тоже в Киеве не понимали, что когда я там приезжала после, во времена аннексии в Крым, и очень многие рассказывали, что смотрите, в России нет коррупции, а в Украине есть коррупция, и поэтому мы к России хотим присоединиться, потому что российский режим не коррумпирован. Ты понимаешь, что это какая-то там, ну, абсурдная вещь, ну, то есть вот эта сломанная логика. Но, с другой стороны, мне все равно кажется, что вот это нельзя нивелировать и забывать, но, конечно же, факт присутствия просто военных тоже не оправдывает, ну, как бы, вот эта недолюбленность не оправдывает факта присутствия военных и там силового способа захвата полуострова.
Я напомню, что у нас в студии сегодня украинская журналистка Наталья Гуменюк, у которой вышла книга под названием «Потерянный остров», книга-репортаж из оккупированного Крыма. И я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я из Севастополя.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ну, я, конечно, согласен с гостем, что все изменилось. Например, у нас в подъезде меняют лифты, которые не меняли с 80-го года, не делали ни разу. А также поменяли асфальт. А также сейчас делают, полностью все трубы меняют в доме.
Ну, вы довольны.
У вас также все на Украине стало после 14-го года? Ну, я, конечно, доволен. За то, что мусоришь, можно штраф получить или в обезьянник попасть. У вас также хорошо на Украине живется?
Я думаю, кому-то лучше, кому-то нет. Это все зависит от разных людей. На самом деле, там, я, например, никогда не собираюсь оспаривать, что там российское государство непропорционально много денег дает в Крым больше, чем, например, на другие российские регионы. Это факт. Ну, то есть, там, да, действительно, когда ты там едешь из Симферополя до Керчи, ты видишь, что там вся дорога строится. И это социальная история, да.
Это очень просто популярный, на самом деле, тезис у наших слушателей, у наших комментаторов, например, под YouTube, Facebook трансляциями, они апеллируют к тому, что стало жить комфортнее. Но у меня всегда в этой ситуации есть встречный вопрос, который я, наверное, не могу задать сейчас слушателю. Ведь жизнь человека, она состоит не только из того, что у тебя поремонтирован лифт или ровная дорога, по которой ты едешь на машине.
Ну, тут вопрос в том, что могла ли она быть поремонтирована в демократической Украине? Наверное, да. Это второй вопрос, да. Но есть еще... На самом деле, я как раз в книге и не делаю выводов, как имеется в виду, вот много там выводов, а вот нужно вот так, а вот нужно вот сделать то, это правильно и неправильно. Но мне кажется, что один вывод я себе позволила сделать. Все равно там, конечно же, будут люди, которые говорят о стабильности. Там у кого-то жизнь стала лучше, например, там у чиновников, или там у российских чиновников, или в те бюджетные сферы, где деньги появились. Но в это же время, да, например, там у некоторых людей, которые занимались бизнесом, их бизнес оказался сломан, да, или там та же история, которую там я рассказываю о тех там пациентах заместительной терапии, которые многие погибли из-за запрета этой практики. И вот этот вопрос моральный на самом деле, можно ли, хотя очень как бы в аннексии, в оккупации очень сложно, как вы понимаете, я думаю, вы много говорите об этом в своих эфирах, там, мерить соцопросами, какое на самом деле общественное мнение. Но даже вот этот разговор о какой-то там стабильности или экономическом благе определенной части населения, там, является ли это оправданием реальных страданий определенного количества людей. Потому что все-таки как бы нормальное общество или там, демократическое общество – это общество, в котором там, и меньшинство себя чувствует в безопасности.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим разговор о новой книге Натальи Гуменюк под названием «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма».
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что у нас в студии сегодня Наталья Гуменюк, украинская журналистка, автор книги «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма». Наталья ездила в Крым вот с 14 по 19 годы. И эта книга – это не художественная проза, это вот записанные разговоры с разными людьми, какие-то такие путевые заметки, возможно, в какой-то степени, я бы даже сказала. Я отмечу только для тех наших слушателей, которые, возможно, будут немного дезинформированы после этого эфира. У нас слушатель пожаловался, что в машине не слышно «Крым Реалии». В Москве, может быть, и не слышно, но в Крыму мы знаем точно, в Крыму нас можно слушать на средних волнах, в машине в том числе. Наталья, у меня к вам вопрос вот по поводу того, как вы работали в Крыму на протяжении этого периода. Как это происходило? Не было ли у вас проблем с тем, что вы украинская журналистка? Потому что у нас есть свежий пример нашего коллегу, автора «Крым Реалии» Тараса Ибрагимова. Ему запретили въезд в Крым на период вот на несколько десятков лет.
Я, ну, конечно, скажу, что, наверное, «Радио Свобода» действительно работать сложнее, просто еще ввиду того, что как бы там есть вот эта история там с санкциями, американо-российскими отношениями. Я не скажу, что украинским журналистам работать легко. Ну, тут вопрос как бы профессионализм. Ну, я не говорю, что кто-то не работает непрофессионален. Это твоя, как бы, твоя задача как-то искать материал, встречаться с людьми. Для меня, конечно, было сложно, например, общаться с явно пророссийскими чиновниками. Да? То есть у меня есть, например, определенные активисты про... Ну, понятное дело, есть разница. Тебе, конечно же, проще говорить с семьями политзаключенных. Тебе, конечно же, проще говорить там, с какими-то проукраинскими активистами, если можно их так назвать, или просто, скажем так...
Но вы ведь представляли,
так...
что вы из Киева
конечно,
приехали.
Конечно. Я довольно честно говорю в своих разговорах. Иногда есть такой метод наблюдения на самом деле, когда, ну, то есть, если я спрашиваю человека, я, конечно же, его предупреждаю, да, там, откуда я, где будет этот материал, там, безопасно ли ему говорить. И я скажу, что действительно самое сложное было говорить с людьми вот такими аполитичными, которые говорят, которые не хотят вмешиваться, потому что думают, а зачем рисковать? А вдруг я скажу что-то резкое, ну, что-то лишнее. Я особо ничем политическим не занимаюсь, но мне точно так же было интересно, да, узнать, как работает бизнес там, как работает бизнес в Ялте. Ну, потому что, понятное дело, если ты хочешь как-то достучаться до широкого круга людей, ты не можешь говорить только о важных, но правозащитных историях. И вот, конечно же, я хотела, чтобы там в моих разговорах было больше... Там,
откровенности
нет,
какой-то.
Нет,
да?
Не откровенности. Я имею в виду вот таких вот, как сказать, людей с пророссийскими взглядами или каких-то официальных лиц. Но я тоже понимаю, что официальный разговор с ними вышел бы сложный, но я была на мероприятиях. Ты работаешь, как любой другой журналист. Там. Сейчас, наверное, могу сказать, например, когда это была ужасная трагедия в Керчи, когда был расстрел в техникуме, да, ну, нас не спрашивали, кто откуда журналист. И правда, честно скажу, что за спиной там журналиста федерального канала, который там довольно нагло себя вел, как будто он здесь и есть власть, да, мне было... Я тоже могла задать свой вопрос. Вот, поэтому мне кажется, что это тоже, да, была... Ну, к счастью, наверное, скажу, там повезло.
А вот за эти 5 лет как-то открытость людей поменялась? Вы заметили разницу в том, насколько охотно люди идут на контакт?
Стало хуже. Явно стало хуже. Особенно, вот я говорю, для таких людей аполитичных, понимая, что они, например, говорят с украинским медиа. Да, я для Громадского работала. Потому что, а вдруг сам факт твоего разговора что-то будет значить? Мне кажется, ну, есть желание людей не вмешиваться каким-то образом. То есть, конечно, весной 2014 года люди говорили намного охотнее. Еще, мне кажется, работает такая история, что а зачем рисковать? Вот последний был у меня очень сложный разговор. Я снова напомню эту тему там, о зависимых, о заместительной терапии. Этих пациентов было 800 в весной 2014 года. Предупреждали, что они могут погибнуть. Эта практика лечения наркозависимости запрещена в России. Вот мы в прошлом году пытались найти, там очень многие свидетельства говорили о том, что, может быть, почти половина из них не выжила. Мы там пытались узнать цифры, это очень сложно. И вот эти люди, которые говорили, они очень там говорили, а зачем? Мы об этом рассказываем, это ничего не меняет. Зачем нам рисковать? Зачем нам еще раз об этом говорить? Даже так говорили определенные родственники политзаключенных, говорили, ну, мы уже дали много интервью, мы в один момент надеялись, что это прорвет какую-то там блокаду, а вот сейчас... Не понимаем.
Я напомню, что у нас в студии сегодня Наталья Гуменюк, украинская журналистка и автор книги «Потерянный остров», книга репортажей из оккупированного Крыма. Наталья ездила в Крым вот в период с 2014 года по 2019 год. Эта книга, это ее такие, опять вернусь к этому словосочетанию, какие-то путевые заметки, репортажи. На самом деле это репортажи, общение с живыми людьми в Крыму очень разными, в разных крымских городах. Я предлагаю вот что обсудить, Наталья. У нас на нашем YouTube-канале «Крым Реалии» вышел такое небольшое интервью Сергея Акимова, не знаю, знакомы ли вы с ним, это один из крымских казаков, он очень активно принимал участие в событиях так называемой «Крымской весны» в 2014 году. А после 2014 года у него возникли там вот некоторые проблемы с бизнесом, он очень часто начал выходить на пикеты уже против новой российской власти в Крыму, и он пообщался с нашими коллегами, и вот что он сказал вот по истечению 6 лет после начала аннексии России Крыма.
Для меня даже на сегодняшний день мы Крым не в России, получается, еще, потому что те законы, которые нам говорят по телевизору, да, эти все события, они никакого отношения на сегодняшний день к Крыму не имеют. Крым – это какое-то нейтральное государство вообще, третья, пятая, там, не знаю, республика или еще какая-то. Но никакого отношения к той России она не имеет. Да, мы слышим, что вкладываются деньги, строятся мосты, что-то еще, да, но для жителей Крыма ничего не делается.
Было ли у вас такое впечатление, что крымчане, возможно, не чувствуют себя частью России, несмотря на российские паспорта?
А мне действительно это тоже показалось. Я как бы говорю, что я стараюсь не делать выводов, да, в этом как бы суть и такой репортерской журналистики. Но вот я снова вспомню эту Керчь. Мне казалось, что она настолько потеряна. Несмотря на то, что забрали там потерпевших на Кубань, несмотря, что кого-то вывезли в Москву, это все равно был какой-то там периферийный город, один из немногих. Мне действительно говорили люди, что действительно вкладывается много денег, которых крымчане там не представляли, но они тоже не представляли размах коррупционного, что можно точно так же столько же денег распилить, да, просто как-то, ну, то есть ты видишь, что что-то делается, но как, в этом есть вопрос. И мне, да, люди, с которыми говорила, они говорили о приезжих, как о приезжих, да, как о вот чужих людях, которые приезжают в Крым. Я говорю о людях, которые приезжают из России, да, там, которые устраиваются на работу, которые, там, скажем, застраивают там города, где застраивается вот эта новая какая-то застройка в этих там прекрасных там парках или заповедниках. И да, наверное, Россия там делает много с точки зрения там пропаганды для того, чтобы сказать, нет, это часть. Но да, есть ощущение, что не совсем, наверное, потому что, ну, понятно, что там право силы, оно оставляется правом силы, да, там Кремль слишком сильный, чтобы этому как-то противиться, что мы еще можем сделать, но этого не признаться, что...
В продолжение вот этой темы у нас на прошлой неделе в гостях был журналист Николай Семина, он тоже в вашей книге фигурирует. На прошлой неделе он переехал уже в Киев, и он общался с нашим коллегой и рассказал о том, вот, что один из его таких главных выводов по состоянию на сейчас, это то, что крымчане по сравнению с россиянами, которые переезжают в Крым после 2014 года, оказались в несколько таком невыгодном для себя положении. Я предлагаю просто послушать, вот как выглядел звонок слушателя и что на это ответил Николай Семина.
Я вас слушаю, господин Семина, и тихо радуюсь, что с каждым годом в Крыму таких, как он, становится все меньше и меньше.
Я бы сказал, что таких, как я, взагалі было небагато в Крыму. Але ви не праві, тому що дивлячись на все те, що відбувається в Криму, нас таких з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, з кожним роком стає все більше і більше. Справжніми поневоленими людьми сьогодні є ті жителі Криму, які залишилися зараз там на окупованій території. На територію Криму завезли дуже багато місіонерів із Росії, які займають фактично всі чиновницькі посади, будь-які керівні посади, найменші там навіть посада бригадира віддається лише приїжджу, звичайні кримчани їх беруть тільки на рядові роботи. Тому вони перетворені у батраків.
Это был Николай Семена, украинский журналист из Крыма, автор «Крым Реалия». У нас в студии украинская журналистка Наталья Гуменюк, с которой мы сегодня обсуждаем ее впечатления о Крыме и о ее новую книгу под названием «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма». Наталья, вот эта история, о которой говорит Николай Семена, и мы время от времени к этому возвращаемся в нашем эфире, что происходит такое некое замещение населения. Действительно ли можно употреблять вот настолько жесткий термин?
Да, такое импортозамещение. Нет, то, что людей, если мы сейчас говорим для крымчан, мне кажется, что они сами поймут, что особенно там в Симферополе, да и в городах побольше, особенно чиновников, конечно, приезжает больше. И понятное дело, что там люди, которые не согласны, скорее всего, им лучше выехать. И вот это очень сложный вопрос, потому что я знаю вот этих многих людей, которые говорят, что мы живем в Крыму как во внутренней миграции, да, и с другой стороны, как бы нам здесь, там, мы не чувствуем себя там в безопасности или вообще уютный такой мир социальный разрушен. Но с другой стороны, почему мы должны уезжать? Мы отсюда точно так же, потому что там это же не на самом деле как бы там язык или этническая принадлежность только решает, почему ты крымчанин. Да, там, я знаю, там этнических россиян из Севастополя, которые там не согласны, что они должны просто выехать, и вот это для них вопрос, а если мы выйдем, тогда действительно окажется, что должны приехать только те, кто согласны с аннексией, но я думаю, что многие скажут, что там по количеству машин, по количеству всего, там людей, которые там, не знаю, покупают квартиры, да, многие приезжают.
Вы были в разных городах Крыма и об этом упоминаете в своей книге. Насколько, ну вот по вашему мнению, отличается ли ситуация вот в зависимости от региона Крыма в плане, возможно, даже и того же элементарного благоустройства какого-то и настроений тоже?
Мне кажется, что все-таки есть какая-то, немножко появилась другая логика. Если раньше было четко понятно, что есть там южный берег Крыма, такой курортный, да, и есть там какая-то админ-столица Симферополь, сейчас все-таки там из-за того, что это там оккупация, это аннексия, российских чиновников значительно больше вот в этих админ-городах, да, то есть Симферополе появилось какое-то дополнительное значение, точно так же, как у Севастополя. Конечно, города остаются курортными, но мы понимаем, что там нет этого как бы международного туризма больше, там европейского. И это немножко по-другому развиваются эти города, как немного, ну вот там туризм остался, я правда, ну, понятное дело, да, что люди продолжают ездить, но это там в первую очередь россияне. И вот как раз вот эта часть, если раньше, наверное, было какой-то больше ориентир на то, где развивается бизнес, сейчас ориентир на то, что деньги там, где есть чиновники и власть.
Заметили ли вы более активное военное присутствие России в Крыму, и вот как ситуация за эти годы изменилась?
Я думаю, что это не секрет. Я, понятное дело, не прям специализированно этим не занималась, потому что это не было целью, ну, хотя это какая-то очевидная история, да, тем более это как такая милитаризация, она на слуху, да, она там, это очень интересно, как, например, там в 14-м там прятались за там термином «зеленые человечки», а в 19-м, да, уже все там люди специально ходили на парады и показывали, вот сколько здесь российского оружия, это как бы бросается в глаза, очень показательно, вот я думаю, как раз 23 февраля, я один раз попала на 23 февраля, какие там были там огромные выставки российской армии везде.
Я напомню, что у нас в студии украинская журналистка Наталья Гуменюк. У нее вышла книга под названием «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма». Эта книга вышла в выдавництве «Старого Лева». Ее можно купить и на украинском языке, и на русском языке можно купить электронную версию этой книги. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, напоминаю, что это издательство и выдавництво «Старого Лева». У них есть веб-сайт. Я, вот, Наталья, еще постоянно, когда мы говорим о Крыме, о каком-то будущем Крыма, а сейчас, поскольку 6-я годовщина начала аннексии Крыма, то этот вопрос, он напрашивается сам собой. Президент Украины Владимир Зеленский, он очень много говорит после того, как стал президентом, о необходимости реинтеграции территории. Он еще на этапе предвыборной кампании говорил о том, что нужно бороться за умы жителей неподконтрольных территорий. По вашему мнению, опыту, наблюдениям за эти 5 лет поездок, вот как эта реинтеграция может выглядеть, и нет ли в этом плане, вот не являются ли видели кримчане как раз вот утерянными для руководства Украины?
Мне кажется, никто, с одной стороны, навсегда никто никого не теряет. Вопрос во времени, с другой стороны, мы понимаем, что там для российского государства сейчас там критически важно там держать Крым своим, да, там нет никаких уступок, и слишком много зависит от России, правда. С другой стороны, мне кажется, вот этот гуманитарный аспект и даже разговор там про Крым как часть своей страны, как часть своих граждан, он должен быть, и я действительно не поддерживаю вот этот как слоган о том, что вот как бы вот чем хуже, тем лучше. Нет, конечно же, мне кажется, что там определенная забота о граждан своего государства, даже понимая, что часть ответственности там лежит на государстве, которое контролирует там территорию, как, например, это вопрос воды, но все возможные там способы там образования для школьников, будущих студентов из Крыма в материковой Украине, все какие-то там банковские, все какие-то возможные условия того, чтобы там, возвращаясь, переходя к ПВВ, люди понимали, что их здесь ждут, и это их родина. Они все-таки не... Ну, и вот это изменение даже парадигмы, такой сталинской парадигмы того, что если ты на оккупированной территории, значит, ты потенциальный коллаборант, мне кажется, это что-то сталинское осталось нашего общества, и вот это нужно перебороть. Но несмотря на все, мне кажется, что все-таки там сейчас не какие-то там 50-е, не 20-й век, так много средств коммуникации, так много всего. Для этого нужно как бы определенные усилия делать, чтобы оставлять ментально, там, чтобы мы больше знали друг о друге все-таки. Я правда действительно переживаю, что вот постоянно говорю об этом сейчас, что вот в школу пойдут ребята, которые рождены уже после аннексии в этом году. И на материковой Украине, и в Крыму. У них какие-то... Они начинают жить какими-то образами. То есть, да, и вот с этим нам нужно что-то делать здесь и сейчас.
Мы успеваем еще один звонок принять. Здравствуйте, кто вы, откуда говорите, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, господа. Я крымчанин. Я вот послушал Наталью Гуменюк. Мне такое впечатление, что он совершенно не знает, что крымчан. Не понял крымчан. Она ни слова не сказала о том, как крымчане радовались возвращение в Россию. Ни слова не сказал, что русские не оккупировали Крым, а освободили Крым от долголетнего украинского оккупации, от украинской оккупации освободились. А во-вторых, почему бы не рассказывать, что ждет сейчас крымчан, если, не дай бог, попадут снова в Украину? Запрета русского языка, введение татарской политической власти.
А вам кто-то запрещал общаться на русском языке до 2014 года?
У нас, дело в том, что у нас за 14 года, что не так резко, как сейчас у вас идет, а постепенно введение украинского языка все больше, больше и больше. Вот что дело, постепенно.
Спасибо вам за ваш звонок. Поняла, не так много времени у вас осталось, Наталья. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в книге Натальи очень много о том, как некоторые крымчане радовались приходу России на полуостров.
Да, и, кстати, у меня есть и через 5 лет то, как проходили празднования так званой русской весны, поэтому эти голоса тоже есть, они есть разные. Но мне кажется, я, наверное, главное скажу. Я думаю, что крымчан ждет все в порядке. Если крымчанам не нужно бояться возвращаться в Украину, это мой посыл даже вот этому человеку, с которым мы только говорили, правда, не стоит.
Не стоит бояться крымско-татарского. Что же будет с русским языком?
Что же будет? Мы же говорим с вами здесь на русском языке, да? Говорим. И точно так же продолжают говорить многие люди. Там право выбора. Я думаю, что об этом тоже там, конечно же, мне кажется, что там есть определенные какие-то там, я не скажу исключения, да, там о том, что возможно, может быть, больше русского языка для Донбасса или для Крыма. Это тоже обсуждается. Вот. Я не хочу сейчас входить в спор, там, а как сложно говорить на украинском языке в Крыму. Это право тоже должно быть сохранено. Все-таки там не Советский Союз. Но мой главный посыл, мне кажется, что даже и крымско-татарского какого-то там участия не стоит бояться. Крымские татары тоже показали, что это все-таки очень... гражданский народ, все-таки, несмотря на все обвинения, там ни одного теракта в Крыму не произошло, да, и это там люди, которые в первую очередь показывают свою какую-то моральную позицию солидарности, поэтому не стоит запугивать, и, наверное, моя книжка тоже немножко о том, что не стоит бояться друг друга.
Большое вам спасибо, Наталья, что вы к нам пришли. Я еще раз вас поздравляю с выходом книги. Книга называется «Потерянный остров. Книга репортажа из оккупированного Крыма». Ее автор Наталья Гуменюк, украинская журналистка, которая ездила вот в Крым на протяжении всех этих лет. Книга вышла в выдавництві «Старого Лева». Она будет на украинском, на русском языке, на русском будет в электронной версии в Киеве. Кто нас слышит из Киева, 3 марта будет презентация, поэтому я думаю, что всем, кому интересно, может прийти. Прощаюсь с вами, а мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым-Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
С вами радио «Крым Реалии». Это дневное шоу. Елена Римовская по-прежнему в этой студии. Катя Некречи вернулась сюда. Так много здесь журналистов. Журналисток, я бы сказала, в этом эфире. И вызван, конечно, большой интерес к теме, которую обсуждали мы с нашей гостью. Есть у нас еще звоночек в эфир. Вы в эфире. Слушаем вас. Представьтесь, если можете, откуда вы нам звоните, кто вы, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, девушки.
Здравствуйте.
Недавно подключился к вашей трансляции, не успел всего услышать, но я так понял, в вашем эфире была журналистка и писательница, да?
Да, вот Наталья Гуменюк.
Наталья Гуменюк. И мне хотелось бы просто напомнить, безотносительно сегодняшней темы, просто как писательский день, что сегодня родилась так называемая Леся Украинка, да? Я вот сейчас...
А почему так называемая?
Все украинские каналы... Потому что у нее... Это литературный псевдоним. Я просмотрел все украинские каналы, и ни один патриотический канал о ее жизни и творчестве не вспомнил. А хотелось бы...
Кстати,
во-вторых, хотелось бы напомнить, что... Хотелось бы напомнить, что сегодня также родился Алексей Кибринович... Дорогой, который снял «Брата» и «Брат 2», да? В чем сила?
Скажите, пожалуйста, вы в интернете смотрите наш эфир?
Да, я слушаю через интернет, да.
Да, можем вам посоветовать зайти на сайт «Крым Реалии». Там есть интересные материалы. Леся Украинка, которая писала про Крым, которая была на оздоровлении в Крыму. Можете в поиске вбить и поискать про нее информацию. Интересные материалы действительно есть. Спасибо за то, что вы нам позвонили. Мы напомним, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать на 648 АМ также, не только в интернете, но и на средних волнах в Крыму. 8 800 10 06 926 – бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Спасибо, что звоните нам и слушайте нас. Далее в нашем эфире мы хотим поговорить еще немного о музыке, о конкурсе Евровидения
ежегодном. Катерина Некречия принесла нам новости шоу-бизнеса.
Да, ну эти новости уже, знаешь, все обсудили, просто мы как бы во вторник только их обсуждаем, это уже поздновато, 25 февраля. Все стало известно, и кто будет представлять Украину, стало известно в минувшую субботу, и на самом деле мы посвящаем этой теме немало времени, потому что как-то хочется чего-то музыкального в том числе. И как-то в этом году, ты знаешь, конкурс Евровидения обошелся без политических каких-то серьезных историй. Ну, судя по всему, да, скандалов вот такого образа нет. Есть другие скандалы профессиональные по поводу качества звука, качества звукорежиссеров и прочие истории. Знают, я думаю, уже многие, что Украину будет представлять в 2020 году на Евровидении группа Go Эй с песней «Соловей», и, собственно, музыканты получили максимальное 6 баллов и от жюри, и от зрителей на финале украинского национального отбора. Давайте послушаем фрагмент их песни. И вот что после победы сказала журналістам солістка групи Катерина Павленко.
Нам треба це все усвідомити. Справді, дуже важко на багато питань відповідати, бо ми в глибині душі вірили, що ми можемо виграти відбір, але ми не думали, що буде далі, якщо чесно. Нам треба було пережити сьогоднішній день, ми його пережили, і тепер ми будемо планувати, що ми будемо робити далі. Бо, чесно кажучи, ми взагалі не знаємо, що робити далі.
А, кстати, вот какой интересный момент, если позволишь. Если я правильно все поняла, то эта песня, она полностью на украинском языке. Mm-hmm. И уже по этому поводу даже отрефлексировали в России, но это не те рефлексии, которые там, я не знаю, какое-то российское телевидение. В России еще не определились, по-моему, с конкурсантом, участником от России на Евровидение, но российский продюсер Иосиф Пригожин, он посмотрел, что в Украине, кто победил в Украине, и сказал, что, возможно, России тоже стоит сделать выводы и отправить исполнителя, у которого песня на русском языке, только на русском языке.
Да, но на самом деле тут важно отметить, что в истории российского Евровидения были конкурсанты, которые именно украинцы, да, украинские артисты в том числе. Но, ты знаешь, мнение, на самом деле, если посмотреть людей относительно того, на украинском языке или на английском стоило бы отправлять исполнителя, разделяются. Кто-то радуется, что наконец на украинском языке полностью песня, кто-то наоборот говорит, что надо же на английском языке, чтобы было понятнее, но нужно сказать, что в отборе участвовали и англоязычные, и украиноязычные песни, и там, где два языка сразу в этой песне, поэтому варианты были разные. Другой вопрос – качество исполнения, потому что мы тоже с тобой в наших эфирах дневных включали музыкального продюсера, раз, да, который, Владимир Бабешко, который говорил о том, что уровень не очень. И вокальный уровень многих артистов, у которых классная песня, они хорошо выглядят, и интересный номер, но вокальное исполнение не очень сильная. Я смотрела эфир на одной из украинских музыкальных радиостанций с Джамалой, которая каждый понедельник после отборов приходила на эти эфиры, то она, конечно, говорит, что это тренировка вокала, этот профессионализм, который ты за неделю, например, не сделаешь. То есть это надо минимум год работать хорошо, чтобы вот этот профессионализм и красивое профессиональное пение, вокал у тебя был. Например, история сложилась, много очень поклонников было у группы, которую поддерживали в Инстаграме разные блогеры, творчи. И на самом деле я просто вот всех блогеров, которых в Инстаграме смотрела, все на них давали ссылки, говорили, давайте будем поддерживать. Не знаю, с чем связана эта история, это коммерческая какая-то, знаешь, поддержка. Или реально люди искренне поддерживали. Мне, например, их песня тоже понравилась, но они очень сильно прям облажались во время финала украинского нацотбора. И мы можем, ну, послушать, наверное,
фрагмент. Ну, вот там как раз был скандал.
Да.
Там не было даже немного музыки, там было ноль музыки, а те ребята смеялись внизу, как это было смешно. Они выключили музыку полностью, как я должен петь без музыки? Евровидение должно быть лучше этого, это не профессионально. Это не тот профессионализм, которого мы ожидали. У нас был прекрасный саундчек, и все должно было быть хорошо на основном мероприятии. Мы выходили на сцену, и они спросили: «Вы слышите?» Я говорю: «Да». И включают музыку без музыки в мои уши. И как я должен петь?
Мы слышали только что солиста группы «Творчи» Джеффри Кенни. После нацотбора он сделал это заявление, что не слышал в ушном мониторе музыки и поэтому не попадал в ноты. Песня действительно такая заразительная, мелодия классная. То есть много поклонников тоже этой группы, но реально вот они облажались. Ну и тут смотри, я послушала Джамалу с профессионализмом, который поспорить, знаешь, нельзя.
Но я знаю, ты с ней не споришь.
Она победительница Евровидения, давай так, во-первых. Да. Во-вторых, она реально крутой вокалист. То есть можно любить, не любить ее творчество, но профессионализм вокала, когда в движении ты поешь, в общем, тут точно это все неоспоримо. И вот она говорит, что это, конечно, опыт. Дело в том, что этот Джеффри Кенни, он студент, он учится не на вокал, он, по-моему, там милимедик даже, ну что-то такое. И из Тернополя. У него нет профессионального никакого вообще. Она говорит, что она давала им консультацию, и что, ну то есть там за неделю нельзя, например, подтянуть то, что надо, и что он не владеет какими-то элементарными вот музыкальными вот терминами даже, да. Поэтому тут, конечно, у них они играют в клубах, они популярны в какой-то своей среде.
Я, кстати,
вот
посмотрела их выступление почему-то, ну, наверное, не почему-то, потому что они участвовали в отборе «Радио Аристократы», они сделали с ними лайв-сэшн, ну, то есть в студии записали их, это было, конечно, очень эффектно.
Они талантливые, бесспорно. Но, например, Джамала говорит о том, что когда ты уже, у тебя есть опыт выступления, ты знаешь, как себя вести, если что-то не работает там в мониторах и прочее-прочее. Она сама не раз рассказывала о таких ситуациях и говорит, что, конечно, если очень критичная ситуация, то даже в прямом эфире Евровидения можно остановить номер. Да, то есть есть такие варианты, хотя это просто супер, конечно, может быть, скандальная история, но в то же время, если совсем артист не может справиться, это одно дело. Но она говорит, что из-за недостатка опыта творче справиться с этим не смогли.
Мне кажется, важно рассказать о том, что в этом году песенный конкурс Евровидения, он будет проходить в Нидерландах, в городе Роттердам, потому что в прошлом году как раз участник от этой страны победил. С 12 по 16 мая будет финал, и вот по итогам финала определится победитель и страна, где в следующем году будет проходить Евровидение. Ну, я не знаю, как
возможно,
я, но Катерина Некреча точно
Украина.
Будет следить за ходом финала Евровидения.
Все мы будем, в нашем эфире тоже будем, потому что это интересно, и как-то надо нам отвлекаться немного от политической повестки. С вами Радио Крым Реалии. В студии для вас работали Катя Некреча, моя коллега Елена Римовская. Оставайтесь на 648 АМ и подписывайтесь на Крым Реалии во всех соцсетях. До встречи!